30-е. Любовный недуг или эротическая меланхолия. Название книги французского литератора Жака Феррана, 17 век, «De la maladie, d'amour en mélancolique, érotique», 1623 года. Использован текст «Анатомия меланхолии» 1621 года английского литератора Роберта Бертона, годы жизни 1577-1640. Два дня после того Роберт прятался от света. Во снах видел мертвецов. Десны и язык у него опухли. Из кишок болезненность распространилась на грудь, потом на спину. Его рвало кислотной блевотой, хотя он пищи не принимал. Черная желчь донимала и разбирала все тело, исходила пузырями, подобными пузырям воды, когда воду сильно нагревают. Он неусомнительно составлял тяжелый случай, трудно поверить, как до тех пор не замечал, так называемый «меланхолия эротика». Разве не объяснял он тогда в салоне Артеники путь, коим фигура возлюбленного создания бередит любовные хвори, проникая, как привидение, через глазные продухи, эти лазы и двери души? Проникнув, притягательное впечатление медленно растекается по венам и населяет собой печень, пробуждая похотливость, которая сеет в теле бунтарство, и мятежная плоть поднимается на штурм цитадели, сердца, где, побившись самыми благородными силами мозга, их порабощает. Это значит, что жертвы утрачивают рассудок, чувства смущаются, интеллект отупевает, воображение опорочивается, и несчастный влюбившийся тощает. Его глаза западают, слышны вздохи, и ревность его доканывает. Как вылечиваются? Роберт припомнил, что имелось врачевание врачеваний, для него неприменимое – обладать возлюбленным предметом. Он не знал, Роберт, что и это не выход, потому что меланхолики не от любви становятся такими, а влюбляются, ища выход меланхолии, и предпочитают пустынное место, где спиритствовать с любимым видением вожделее только, как бы сблизиться с ним. Но стоит видению подойти ближе, они еще более угнетаются и невольно начинают тяготеть к обратному. Роберт припоминал теории ученых-мужей об эротической меланхолии. Она вроде вызывается бездельем, сном, навзничью и задержанием семени. Роберт вот уже сколько времени поневоле был бездельником, что до задержания семени не хотелось ему вдаваться ни в обдумывание причин, ни в изобретение встречных средств. Забвению способствует охотничьи досуга. О, если так, он станет в море выплывать как можно чаще и на спину не станет ложиться. Однако среди веществ, разнуздывающих чувственность, соль на одном из первых мест. А при плавании соль заглатывается из моря в таком избытке. К тому же он, помнится, читал, что получающие много солнца жители Африки похотливее, чем гиперборейцы. Может быть, пища послужила затравкой, воспалившей его Сатурнов аппетит? Доктора запрещали есть дичь, печень гуся, фисташки, трюфеля и имбирь, но не поясняли, каких видов рыб следует остерегаться. Предписывали не носить разнеживающие наряды, горностаи и оксамиты, и не нанюхиваться мускуса, амбры, мускатных орехов, не пудриться. Но что он знал о скрытой силе тех ароматов, которые шли из оранжереи или доносились на крыльях ветра с берега острова? Ему бы защищаться от этих пагубных поветрий с помощью камфоры, огуречника или кислицы, использовать клестиры, рвотный камень в мясном отваре, пускать кровь из средней вены предплечья или из вены во лбу, питаться только цикорием, одуванчиками, латуком, а также дынями, виноградом и черешней, сливами, грушами, в первую голову свежей мятой. Ничего этого под рукой на Дафне не было. Он снова болтыхался в волнах, стараясь не глотать слишком много соли и отдыхая как можно меньше. Конечно, он не перестал обдумывать созданную им самим историю, но обида на Ферранта ныне выражалась в злобных выпадах. Он вымещал свой гнев на море, будто подчиняя его своей воле, торжествовал над неприятелем. Дни шли, и вот однажды, пообедав, он впервые обнаружил, что окрасились золотом волоски у него на груди, И, сообщает он посредством множества риторических выкрутасов, на Лонном холме. Единственную причину этого высветления могло быть, что тело его загорело. И не только. Тело заметно усилилось, и на плечах надулись такие мускулы, каких он никогда не видел. Роберт возомнил себя Геркулесом, и благоразумие было отброшено. На завтра он отправился в море без каната. Он решил отцепиться от трапа и оплыть корабль вдоль правого борта до самого руля, затем обогнуть корму и вернуться с другого бока, поднырнув под бушприт. Решил и заработал ногами и руками. Море было не сильно тихое. Водяные гребешки то и дело наталкивали Роберта на доски борта, из-за чего ему приходилось работать вдвое, как для того, чтобы приблизиться к корме, так и для того, чтобы не биться о корпус корабля. Дыхания не хватало, но он бестрепетно влегся. И, наконец, вот он в середине пути, то есть под ютом. Выяснилось, что он растратил все свои силы. У него не могло хватить мочи обойти вдоль левого борта, но и возвращаться оба к правого борта было не под силу. Он решил подержаться за перо руля, но там не на что было опереться. Все облеплено склизким цветом и жалобно поскрипывает, получая мерные пощечины волн. Над головой он увидел тот балкон, за остеклением которого угадывался его надежный оплот, его квартира. Он говорил себе, что если, по несчастью, трапик, ведущий на бак, вдруг оборвется, ему предстоит перед смертью еще немалые часы, задравши голову, молить судьбу, чтоб помогла попасть на тот мостик, который так много раз ему мечталось навсегда покинуть. Солнце было загорожено толпищем туч, Роберт болтался, окоченелый, закинул голову назад, как будто чтобы спать. Потом глаза открылись, он повернулся на живот и понял, случилось, чего он опасался. Течение оттаскивало его все дальше от судна. Употребив все силы, он вырвался обратно к Дафне и приник к борту, будто и спрашивая от Дафны прилива мощи. Над головой он увидел большую пушку, торчащую из порта. «Был бы тут с ним его Швартов, — подумал Роберт, — может, сумел бы закинуть петлю, уцепиться за шею, за жерло, поджаться, врасти в размокшую пеньку руками, ногами влепиться в борт. Но не только Швартова не было с Робертом, но и, разумеется, не хватило бы у него цепкости и упора, чтобы взлезть по откосной вертикали, да еще на такую высь. И все же несказуемо глупо было помирать так близко от желанного оплота». Роберт принял решение. От кормы, где его болтало, расстояние как по правому, так и по левому борту было одно и то же. Будто при жеребьевке, без всякой причины, он положил себе идти вдоль левого бока судна и бороться с течением, не позволяя разлучать Дафну с собою. Сжав зубы и напрягая все мышцы, он приказал себе выжить, пусть даже, как принято было командовать в ту пору, не щадя живота. Вопль ликования вырвался, когда он достиг бушприта. Пальцами врос в древесину, перебирая доску за доской, долез до Иакова трапа. И да будет благословен Иаков и благословенные вечно хранимы с ним все патриархи Святого Писания и препрославлен Всевышний Владыка Бог наш Создатель Господь. Сил совсем не было. Он провисел на мокрой лестнице, может быть, полчаса. В конце концов, взъелозил до палубы, чтобы затем подвести итоги произведенного опыта. Во-первых, плавать он мог, то есть был в состоянии преодолеть водный путь от носа до кормы судна и обратно. Во-вторых, подобное упражнение измочаливало его до пределов физического выживания. В-третьих, так как расстояние между берегом и кораблем во многие и многие разы превосходило периметр этого плавательного средства, даже ежели мерить в часы отлива, Роберту не было надежды доплыть, если ему не будет за что держаться. В-четвертых, отлив, хотя и сокращал расстояние до суши, но и отгонял воду от берега, затрудняя подплыв. В-пятых, если ему удастся преодолеть половину пути, а потом он откажется от намерения, вернуться назад у него сил не хватит. Поэтому следовало продолжать упражнение с веревкой и на этот раз взять очень длинную. Он продвинется на восток, сколько хватит у него выдержки, а потом возвратиться путем наматывания. Только наращивая уменья и силу день за днем, Роберт дойдет до того, что сможет попытаться самостоятельно. Он выбрал спокойный день, когда солнце уже клонилось и светило ему в затылок. Привязал длиннейшую веревку одним концом за комель грот мачты, разложил ее кольцами на палубе, чтоб соскальзывали по порядку. Плыл он ровно, был внимателен, не утомлялся, отдыхал часто. Разглядывал берег и оба его боковых мыса. Только сейчас, видя снизу, он понимал, до чего далека идеальная черта, соединяющая северную и южную закраину бухты, из-за которой ему предуготован накануне день. Он не до конца понял рассказ иезуита и полагал, что коралловый риф начинается только там, где белые барашки разбиваются о первые скалы. А между тем, даже в период отлива риф торчал под водой почти у самого судна. Иначе Дафна опустила бы якоря гораздо ближе к пляжу. Из-за того-то он и толкнулся босыми ногами в что-то такое, что можно было разглядеть в воде, но только оказавшись прямо сверху. Почти одновременно он поразился движению цветных форм под самой поверхностью моря и тут же ощутил невыносимое соднение кожи колена и бедра, будто бы что-то его укусило или ободрало. Метнувшись от этой мели, он брыкнул обеими ногами и изранил еще и пятку. Вцепился в веревку и стал так истово тянуть и перебирать, что, поднявшись на борт, увидел содранные ладони, но внимание было отвлечено на боль в колене и ступне. Все покрылось гноевицами, болело. Прополоскав сыпь пресной водой, Роберт утешил боль. Но ближе к вечеру и в течение всей ночи жжение сопровождалось нестерпимым зудом, и он, наверное, чесался во сне, потому что утром много прыщей было раздавлено, и вытекали кровь и бели. Тогда он обратился к препаратам преподобного Каспара — спиритус, алей и флора, которые вроде сняли воспаление, но в течение целого дня удерживался, чтобы не царапать бубоны ногтями. Он снова подвел итог испытанного и вывел 4 расчета. Коралловый риф находится ближе, чем кажется, по отливам. Это поощряет на повторение подвига. Какие-то обитающие на нем создания, раки, рыбы, а может быть кораллы или же острые камни, чреваты смертоносием. Снова приближаться к этим отрогам можно только в одежде и обуви, то есть стеснив себя в плавании. Пейрику защищать целиком все тело он в любом случае не может, надо бы заручиться способом видеть под водой. Последний из этих выводов напомнил ему о той стеклянной личине или маске для подводного видения, которую показывал Каспар. Застегнув пряжку на затылке, он увидел, что лицо окаймлено, и взгляд проходит через стекло, как сквозь окошко. Подышал, немного воздуха поступало. Если поступает воздух, значит, вхлынет и вода. Значит, маской надо пользоваться, задерживая дыхание. Если воздух медленно брать из маски, то и вода будет медленно вливаться. А чтобы выплеснуть накопившуюся воду, придется выныривать и снимать личину. Умение не из простых. От Роберта это потребовало 3 дня. Он учился, не отрываясь от Дафны. Роясь в койках моряков, он нашел холщовые бахилы. Ими можно было обуться, не отяжеляясь. Сверху длинные штаны с завязками у щиколоток. И еще полдня ушло, чтобы наново привыкнуть одетому к движениям, которые так хорошо получались у него при обнаженном теле. Потом он плавал с маской. Там, где глубокие места, он разглядел совсем немного, но был косяк золоченых рыб во многих футах ниже уровня моря, видимых четко, как в кадушке. Как сказано, 3 дня. За этот срок Роберту удалось обучиться глядеть на дно, втянувши воздух. Затем и подвигаться, не отводя взгляда, а после этого стаскивать с лица маску, оставаясь на плаву. Учась всему, он инстинктивно находил нужные позы. Чтобы освобождать руки, требовалось надувать и выпячивать грудь, ногами семенить, как на бегу, а подбородок задирать повыше. Довольно сложно Роберту было, не утрачивая равновесность, цизного напяливать на себя личину и застегивать на голове. Кроме того, он себе сразу сказал, что возле рифа подобная стойка опасна, Повсюду острые скалы, а когда лицо высунуто, вдобавок не видишь, в каком месте ты месишь пятками. Поэтому он подумал, что разумнее всего не застегивать, а прижимать обеими ладонями личину к голове. Это, однако, принуждало его продвигаться только с помощью взбрыков ног, но при этом следя, чтобы тело было горизонтально и ноги к низу не клонились. В подобном плавании он еще не упражнялся, и немало усилий ушло, чтобы эту манеру освоить. Предаваясь экзерсисам, он при каждом припадке ярости обращал запальчивость и злобу в новый эпизод романа о Ферранте. Так сюжету придалось более ехидное направление, при котором Ферранта ждала заслуженная кара.